Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю, и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы из-за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер, Света. Добрый вечер, все, кто нас слушает.
Ну вот, наступил вторник, 6 часов вечера, как обычно, на радио «Добрые песни» в Самаре. Второй раз 6 часов вечера, да. Как обычно, на радио «Добрые песни» в Самаре. Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг. Михалыч, давно не спрашивал, вроде бы новая книга должна быть, или переиздание какое-то?
Должно быть, во-первых, переиздание, во-вторых, еще что-то должно быть. Но пока что вот кризис, наверное. Наверное, это...
Творческий?
Нет. Творческим уже справился. Угу. Рядом со мной Вадим Некрасов, предприниматель, ученый, кандидат наук, отец троих детей, мастер спорта. Вадим, я боюсь, что я до конца передачи не перечислю. И за пультом диджей Света. Нам так объяснили?
Да. Да. Ну, напомню, телефон прямого эфира в Самаре 341-1106. 341-1106. Нам можно звонить практически по любому поводу. Только не исполняем песни на заказ.
Наша передача для тех, кто слушает впервые в это время, в этом формате, передача о взаимоотношениях с самим собой, о взаимоотношениях с миром людей, о том, где программируются наши человеческие неудачи, где мы сами себя превращаем вот в биороботов, и как и где переводится стрелка так, что мы будем всю жизнь обижены, как бы не были успешны. И чем более успешны, тем более обижены. Мне вот о чем сегодня хотелось поговорить. Вадим, вы слышали песню, которая была в начале передачи, да? «Я не люблю». Uh-huh. Я не люблю, когда наполовину, я не люблю, когда стреляют в спину так же. И вот дальше мне хочется вот о чем поговорить. Ведь когда я не люблю, есть выбор. Либо я не люблю и обидеться, окрыситься, обозлиться на весь этот свет. И как сегодня пришел пациент, когда он мне на приеме рассказывал мне, как правительство должно ему угождать. Мы выбрали, они должны нам служить. А здесь у меня приоткрыто окно, за окном разговор. И он теперь уже хочет отменить этот разговор. А вот он готов же прямо туда вырваться и людей прогнать. Вот есть выбор. Либо когда я не люблю, обидеться на весь свет и испортить жизнь другим, испортить себе, либо выбрать что-то другое. Вот что другое можно выбрать? Мне бы хотелось поговорить, ну, например, если я не люблю, то, может быть, мне стоит как-то насаждать мир, который я люблю. Ну, если я не люблю помойку, убирать мусор там. Если я не люблю нечестности, попытаться быть честным. Кстати, когда ты пытаешься, ты обнаруживаешь, насколько это трудно. Вот, и становишься как терпимее к другим людям. Если я не люблю безлюбых отношений, то, ну вот, учиться отношениям, в которых ты участвуешь, в которых участвует твой партнер. Может быть, это. Может быть, если я не люблю, то учиться как-то обнаруживать, что другие люди любят иное, они, наверное, могут не любить то, что не люблю я. То есть то, что люблю я. Может быть, научиться, что есть столько, сколько людей, столько любови, столько отношений. И здесь все как лебедь, рак и щука, демократия, где каждый тянет в свою сторону, а в результате все-таки ВОЗ как-то перемещается на этом земном шарике. Вот. Вот об этом мне хотелось поговорить, потому что мне кажется, что вот такой детский выбор, я не люблю и обидеться. Я не люблю, что меня не понимают. И обидеться, что меня не понимают. Вместо того, чтобы попробовать понимать кого-нибудь. И вот у меня в кабинете, отчего ведь все эти разговоры, потому что раз за разом идут люди, которые все время тянут одеяло на себя. Они все знают, как должно быть, они знают, чего они не любят, и они все время, для них это как кость в горле, а они сами кость в горле у всех остальных, которые смотрят на вещи, может быть, несколько иначе, где из лучших побуждений... Из лучших побуждений тебе диктуют то, что ты не любишь, предлагают то, что ты не любишь. Вот. Нам можно звонить. Вадим, мы, наверное, не назвали телефон.
341-1106. 341-1106.
В общем, мне хочется поговорить о наших выборах, о том, как мы переводим стрелку, а как мы выбираем... Вместе со всеми людьми двигаться.
Если я не люблю, допустим, да. Тогда в автобусе много народу, угу. Потому что правительство почему-то больше автобусов не делает, да?
Правительство виноват.
Что мне с этим делать? Даже если я обиделся, что мне от этого, вот что от этой обиды?
Вадим, мы повесим этот вопрос, а там, по-моему, к нам звонок, да, Света?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это кто говорит?
Это Галина Александровна.
Здравствуйте, Галина Александровна. Тем не менее, я буду вас представлять. Или да. Вы снова представьтесь. Я помню, а нас разные люди слушают.
Спасибо, что у вас такая хорошая.
Я правильно понимаю, что вам уже сейчас сколько лет?
Ну, почти 60.
Ну, немножко меньше.
Ну, да. 59.
Так. А не прибавляйте. Вот.
Чуть-чуть
я правильно понимаю, что вы по образованию... Лучше, если вы будете это повторять.
Ну, в общем, у меня техническое образование, я инженер-технолог.
Работали всю жизнь парикмахером?
Ну, не всю жизнь, я была технологом, но я не очень хорошим технологом. Так. Я парикмахером была лучше.
Понятно, а теперь вы замечательный повар.
Ну, я сейчас, ну, раз кормлю мужчины, они довольны, я думаю,
да.
Ну,
ничего. Да, живете вы одна?
Живу одна.
Да. Свобода полная, это прямо мечта. Вот Света здесь сидит, она мечтает, чтобы ей никто не мешал жить одной, как она хочет.
Ну, вы знаете, есть одиночество, есть уединение.
Ага.
Иногда бывает... Ну, в общем-то...
Слушаю вас.
Вот у меня вопрос такой. Да. Недавно у меня с подругой, с которой я дружу уже, 50 лет, возник такой диалог. Она была на собрании...
С 9 лет вы с ней дружите?
Да, да.
Отойдите чуть-чуть от радио, от приемника.
Выключите радио.
От приемника, потому что фонит очень в ушах.
Вот. Да. И она мне рассказала такую ситуацию. Она была на собрании у своей внучки.
Она ваша ровесница.
Да, мы давно дружим.
Да.
И вот она говорит, задаем вопрос учительнице, что... И она так резко как-то отвечает, и ей задают вопрос, за что же вы не любите так наших детей?
Учительница говорит, задает вопрос.
Да.
Ага,
ты... Она говорит, а кто вам, кто обязан ваших детей любить? Они ваши дети, вы их и любите.
Угу. То есть я правильно? Да, да.
Вот, а я от них требую то, что это. Ну, говорит, вы от нас требуете просто финансирование. И больше ничего.
Подождите, кто чего от кого
требует? Это учительница так отвечает на вопрос родителей. За что не любите вы наших детей? Она говорит, а кто обязан ваших детей любить? Они ваши, вот вы их и любите. Вот я про этот вопрос о любви. И как Макаревич поет в песне, во время, живем во времена всеобщей нелюбви. Вот как раз и вы задели эту тему, которую, в общем-то, я до сих пор не могу ответить. Как, может быть, правда уже не надо рассчитывать родителям на любовь учителей, врачей,
властей? А вы действительно считаете, что кто-то... Вот, вы знаете, получается, есть сочетание, которое неправильно. Должен любить. Вот мне кажется, так нельзя. То есть это невозможное сочетание. Нет, там
спрашивайте. Подождите, запрещать. Да. Спрашивайте, что вы хотите спросить.
То есть вы считаете, что учитель должен любить ваших детей?
Ну, мне кажется, учитель просто
обязан
любить детей, да. Если он учитель.
Вы знаете, мне кажется, вам очень повезло с учителем в том плане, потому что учитель честно это говорит. Вот мне кажется, было бы хуже, если бы она вам сказала, да вы что, там, вы замечательные дети, да, ну, денег все давайте, но при этом сама бы не любила. Мне кажется, она совершенно открыто... Ну, как раскрыла карты свои, свои отношения, она делает дело. Но при этом, вы представляете, а если она полюбит вашего ребенка? Вот если вашего полюбит, там, за то, что он там учится. Ну, я не знаю, почему. Мне кажется, вот это более честное просто. Вот.
Галина Александровна, я правильно слышу, что преподавательница, учительница, по крайней мере, вас не вводила в заблуждение, как говорит Вадим, да?
Ну, да.
И
да,
теперь у меня к вам, давайте проследим цепочку событий. Я правильно понимаю, что мама ребенка или бабушка, бабушка ребенка пришла к учителю уже с претензией. Не
Нет,
торопитесь.
Она была на собрании.
Секундочку.
У них было собрание.
Но я правильно понимаю, что, что бабушка уже сердита заранее, до собрания, уже сердита на учительницу.
Ну, по всей вероятности, да.
То есть я правильно понимаю, что если так же сердита на учительницу и мама ребенка, то дальше будет также сердить на учительницу ребенок, и он придет к учительнице уже для того, чтобы с ней конфликтовать. То есть он уже своим отношением эту учительницу обидел.
То есть уже программа заложена.
То есть я правильно понимаю, что, ну как? Ой, мамочка, я вот в кабинете спрашиваю такую вещь. Скажите, пожалуйста, вы любите тех, кто вас все время ругает? Ну, говорят, нет. А вы думаете, что он... которого вы все время ругаете, любит вас? Значит, мне хотелось бы одна линия, чтобы вы проследили цепочку событий, причем цепочку событий, зависящих именно от вас или от вашей знакомой, потому что мы сейчас с вами на учительницу не повлияем, и на действительное положение дел не повлияем. Теперь второе. В автобус заходят два ребенка. Один сразу смотрит, кто его усадит на колени. И вот я так замечал закономерно, что никто что-то не рвется. А другой становится рядом с мамой и стоит, и его, и мама еще не сажает на колени. И его уже маме стараются уступить место, если она стоит. И его уже трое человек пытаются усадить на колени. То есть в автобус входят два ребенка, один с собой приносит солнышко и мир. Слышите, да? Еще вот ассоциации, которые вы у меня вызвали вашим вопросом. В автобус, это на всю жизнь я запомнил, вошли с двух сторон два человека, я, наверное, это рассказывал. Я заходил, у меня пуговицы такие висячие, я до каждой остановки сходил, чтобы не оторвали давку в автобусе. И заходил все время последним. Так вот в автобус зашла... Ну, лет 80 с чем-то, старуха такой блин большой, как солнышко, как вот сказки, которые рассказывает, вот, вся лучица, и она заходит в задние площадки, и два места, вот которые сзади, сразу стоят люди и поступают ей, а она говорит, да нет, у меня две остановки, остается стоять, не садиться. А в это же время, почему я запомнил, в передней площадке зашел старик, уже он заходил злой, и начал он с того, лет 70 ему, Он начал с того, что, секундочку, там два пионера были с ранцами. Их засунули вот это в переднее сиденье, чтобы они не мешались. Он вошел, какая молодежь пошла. Вот, и как же старикам место не уступать. Я тогда подумал, какая же жизнь. Вот такая, как видит этот старик, что все кругом сволочи и учителя скверные. Или так, как видит эта старушка. И я думаю, что если как этот старик, то жить не хочется. А если так, как это вот, вот эта вот бабушка, которая так стояла до конца, хотя ее усаживали. Вот, и я ей помог, ну, протянул руку, чтобы сойти, она на руку оперлась. Оперлась, как молодая оперлась. Оперлась, не делала вид. А воспользовалась рукой, еще сказала спасибо, и я вроде при деле. В общем, такой праздник. И теперь следующая ассоциация. Вот я врач. Когда ко мне приходит в кабинет человек, который ждет, что я его любить буду, он уже заранее обижен, что я его не люблю. Независимо от того, люблю я его, не люблю. А я вообще-то занят своими делами. И на работу хожу работать, а не любить. Так вот, и при этом я профессионал. И если ко мне пришел человек, который то, что ему надо, у меня умеет взять, или готов учиться взять, я буду ему рад, и я буду с ним сотрудником. А если приходит человек, который вот так вот плюхнул себя, как будто мне перепоручил, чтобы я его любил, а сам ничего не берет, то меня это напрягает, потому что на это уходит основная часть моей работы, на то, чтобы человек, который ко мне пришел вылечиться, уходят дни, недели, в крайнем случае месяцы. А на то, чтобы он пересел с этого вот положения, где он ждет моей любви, в положение, где он будет ею пользоваться, уходят месяцы и годы.
И силы уходят, я знаю.
Нет, силы, я уже профессионал, я умею вот это как-то уклониться, да. Но очень много времени на это уходит. Так вот, когда ко мне приходит человек, который пришел для того, чтобы со мной сотрудничать, что-то взять, и учится принимать меня такого, какой есть, то он умеет мной воспользоваться. Дальше. Все мужчины, которые подошли к женщине, считают, что женщина должна их любить за факт их рождения, ну, вы понимаете, что с этими мужчинами происходит, женщины как-то вот зевают по поводу таких мужчин. Слышите, да? Когда к нам подходит женщина с уверенностью, что она мне подарок, женщина, которая сама есть подарок, сегодня в группе спросил, вот группа разделилась, сидят люди, которые ничего не принесли в это застолье и ждут, и сидят, и при этом требуют, чтобы их любили. И прям показывают, в какое место смотреть и какое место любить. Прямо мне вот прямо уже вот как указатели, куда. А я хочу свободы, я хочу сам выбрать, в какое место смотреть и что любить. И сидят несколько человек, я так и спросил в кабинете, есть ли сейчас в кругу люди, которые не просят любви, есть. Скажите, пожалуйста, как вы к ним относитесь? А именно они мне интересны. Я у многих спросил, там было три женщины, которые вот не лезли на глаза. Не вели себя агрессивно с требованием любви. Вот насколько я знаю жизнь, что и ведь я психотерапевт, и спроси себя, да? Насколько я знаю, нам с вами надо все время повернуть вопрос таким образом, каким образом, как ситуацию повернуть к себе. А для того, чтобы повернуть к себе вас, я должен сделать, чтобы вам это было удобно, выгодно и счастливо. Я понятно говорю. Значит, вначале я не пилю сук, на котором сижу, я его укрепляю. И если эта бабушка хочет, вы знаете, в пионерский лагерь, в пионерском лагере был мой сын. Он подошел что-то, мы через загородку разговаривали, это был не тот день, не приемный, я не помню. И он что-то сказал про свою воспитательницу. Я сказал, учитель всегда прав. Через несколько минут ко мне подошел директор лагеря и позвал меня в этот лагерь воспитателем. Я, кстати, в этом лагере потом и работал воспитателем целую смену в старшем отряде. Ребята говорили, я человек советский, меня не обманешь. То есть, понимаете, когда мой сын идет в... Вот я всегда так старался, чтобы в детский сад ребенок шел, ничего не ожидая. И тогда ведь всякий ребенок, он обаятельный, к нему тянутся. Когда ребенок чего-то требует, к нему относится негативно. Это касается ребенка, это касается мужчины, это касается женщины. Всякий, кто претендует на любовь, к себе отталкивает. И вы это хорошо знаете. Сейчас я вам скажу, вон там стоит такой замечательный мужчина, пойди полюби его. Ты одна вот тут, лишишь своего одиночества и полюби его. Я думаю, что это задача сложная. Но вот такие ассоциации вызвал ваш рассказ. Ко мне, когда приходят люди сотрудничать, то я оказываюсь эффективным доктором, и мне это тоже очень нравится. Вадим, что-то хотел
сказать. Галина, я вот хочу сказать, есть такая шутка, ну такая она достаточно известная. Знаете, чем отличается педагог от педофила? Педофил действительно любит детей. То есть, понимаете, все-таки задача педагога, мне кажется, чему-то научить.
Ага.
Вот, а задача педофила, ну, в смысле, у него свои задачи.
Да, ну, это нужно ожидать. Это, конечно, хохма. Я думаю, что наша задача привлечь к себе любовь в пространство и услышать будущего зов, как говорит поэт. То есть, это наша задача. Я думаю, что ваша бабушка воспитывает психопата, который будет обижен на женщину, на мужчину, на самого себя, и потом сам себя потеряет.
Спасибо большое.
Всего вам доброго.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго, Галина
Александровна. Ну, вот смотрите, мы ведь из лучших соображений. Мы же все хотим, чтобы к нам хорошо относились они.
Да, и напомню, телефон 341-1106, 341-1106.
Вот диджей Света просит, чтобы мы напомнили телефон. Ей нравится, когда звонят. 341-1106. Угу. Звоните, пожалуйста. И я снова вернусь к той теме, которую мне сегодня хотелось вот просто вести. Я не люблю, когда заглядывают мне через плечо. Так вот, я не люблю. Не люблю? Ну, пожалуйста, не выставляй свой секрет наружу. Тебе не нравится? Не провоцируй людей.
Замечательно, да. Не давай свой повод секрет. Ищущим повод.
Да. Причем, простите, пожалуйста, но ведь не совсем ищущий повод. Но есть люди, которые сейчас не до себя, которым скучно, которые чем бы нибудь заняться. Ну, и вот тут звоните нам, пожалуйста, 341-11-06.
Становится, что это некая гигиена, в обществе.
Мы об этом с вами разговариваем, да.
Гигиена. Вот по поводу писем, да. Ну, зачем провоцировать действительно человека, оставлять там письмо или что-то еще? Я вот просто вы поставили Высоцкого песню, а я совершенно случайно стал пересматривать вот в эти дни «Место встречи изменить нельзя», когда он переворачивает бумагу все время. Он говорит, ты видел хоть раз на моем столе там какой-то там документ? Нет, говорит, ты все время переворачиваешь. Он говорит, не потому что я тебе не доверяю. Но это привычка.
Угу.
То есть она годами выработанная. То есть не нужно, зачем лишнее? Вот?
Угу.
Ну, не хочешь быть обманутым, не доверяйся, значит.
Не передоверяйся. Понимаешь, я доверяю. Я доверяю тому, что люди любопытны. Что в костер интересно смотреть, что чужие события интересны. Зачем мне ставить человека? Я, наверное, это когда-то рассказывал. Иду с отцом, я жил на первом этаже с высокой лоджией. Иду с отцом, и отец увидел, что у меня в лоджии перед Новым годом лежит елка. Отец меня обругал, причем достаточно жестко. Я спрашиваю, что так? Он говорит, сейчас елки есть, а в Советском Союзе это был дефицит. Нет, людям нужны? Нужны. Ну, ты еще выведи на площадь.
Комитет, прости, где деньги лежат.
Нет, он начальник сказал, положи на площади привокзальный чемодан с драгоценностями. Он сказал, у меня нет драгоценностей. Ну, выведи туда жену обнаженную и посмотри, как поведут себя люди. Зачем ты провоцируешь людей? Это нечестно по отношению к ним. Так вот, мне кажется, что вот в этой ситуации всюду, и Галина Александровна очень здорово позвонила, переведи стрелки на себя. Переведи, спроси, что ты здесь, и ты найдешь, что ты не так сделала, где ты не доглядел. Как бы это ни было. И это единственное, что для нас спасает. Причем мы опять же о том и говорим. Либо мы живем в правилах, тогда мы все время знаем, как должен вести себя другой, как будто мы уже святые, все правила выполнили.
Конечно, ведь это вот...
Либо мы живем в реальной жизни, а тогда она непредсказуема.
Да. Насколько я понимаю, все-таки Галина Александровна, она понимает, да, что все-таки любовь – это какое-то взаимное чувство.
Но все-таки... Я подозреваю, что Галина Александровна знает про материнскую, наверное, любовь. Я думаю, что Галина Александровна знает про любовь к трем апельсинам. Я думаю, что Галина Александровна все-таки очень мало знает про любовь к себе, Вот. И очень мало знает про любовь. Любовь — это все-таки, как мне кажется, просто отношение, когда другой должен остаться тем, что он есть. Когда к нему нет претензий, его не пытаешься переделать.
Ведь если я, например, ребенка отправляю в школу, там, в первый класс, и ему говорю сразу, значит, сынок, ты должен любить, вот просто вот не важно, всех учителей. Вот заруби себе на носу. Ведь именно
вы
же это...
тогда воспитаете ханжу, да. Раз,
именно
вы обманщика
это...
воспитаете,
да, да.
Вы
именно
обитаете
это
того, кто
Александр
будет ненавидеть.
Александр говорит, учитель должен любить всех детей.
Я немножко сейчас перейду. Ведь такой выбор у ребенка с детства. Либо он любит родителей и являет им себя такой, какой есть, еще неправильный, еще не понимающий. На каждом шагу, через сопротивление он что-то присваивает, что-то отбирает, то есть все время выбирает. Да? Mm-hmm. Либо ребенок, испугавшись, либо огорчит родителей, либо наказание родителей, сам того не заметив, что он в результате это сделает, он начинает родителям показывать, что он послушный. Он начинает, что он понятливый. Он начинает вести себя, как требует, еще не понимая этого, не в смысле тренируясь, не просто подчинившись, а притворяясь, что ему так нравится. Он не замечает, что он при этом отказался от родителей, потому что стал их обманывать. Угу. И вот тогда получается это вопрос, должен любить, не должен любить. Но тогда это уже дальше человек себя совсем теряет. Он теряет доверие, он их обманывает и теряет доверие к родителям. Если они согласились, он к ним относится агрессивно за то, что они его вынуждают якобы. Угу. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это дурное вино. Вот с нами так поступили, нехорошо. Вот. Дальше он также начинает вести себя и с другими людьми, то есть обманывает других. Дальше он этим людям приписывает свои же свойства, что они его обманывают. Он перестает доверять другим, он теряет себя. Галина Александровна поставила очень важный, очень тревожный вопрос. Вообще легче всего рассказывать другим людям, что они должны делать. Но я думаю, что если Света попробует один раз быть такой, какой она хотела бы быть, она увидит, что это тяжело. И перестанет цепляться к другим, и перестанет ждать. Слышно? И, наверное, так она и живет. А человек, который сам никогда не спрашивал себя, ему кажется, что очень легко быть идеальным. Не спрашивал себя, вот атрибутику, внешнюю показуху этой любви, улыбки. Нет, простите, пожалуйста, я в классе учителей, которые любили всех, я не любил, потому что я понимал, что это неправда. А учителей, которые относились пристрастно, было понятно, что они любят в действительности всех. В каком смысле? Вот этого так, вот этого сяк, но они ко всем относятся по-разному, с уважением. У меня в кабинете много людей. Ну какой тут? Я отношусь к каждому. Каждому по-своему.
Ну, мне кажется, ведь самое главное...
Да любить ведь надо, дожить и не сыграть ее. Да.
Главное, чтобы безразличия не было. Ну, в общем-то. Вот я очень хорошо помню...
Даже не так. Ну, договоритесь.
Да, я очень хорошо помню, когда у нас вот учитель математики, она мне все время, значит, ну, там, мальчика вызвали, поставили 5, там, да, еще одно вызвали, еще 5. Я вышел, ну, что-то подобное сказал, говорю, мне тебе 4. Я, значит... Ну, сразу говорит, ну, потому что это вот они из учебника взяли, а ты бы мог что-нибудь там вот другому. Там есть еще вот эта теорема, там два доказательства. Ну, никакой обиды, безусловно, нет.
Вадим, я первую четверку по математике получил в 10 классе, после этого я поехал на математическую олимпиаду в Москву, у своего преподавателя Воскресенского. У меня был выбор обидеться или сообразить, что он с меня спрашивает в 10-ро против... И вот я так выбрал, и я на всю жизнь запомнил, и, ну, есть еще один учитель математики, который у меня был, вот, я на всю жизнь запомнил этого преподавателя, который мне не простил то, что я не пошел на физмат, вот, и, вернее, простил, только когда ко мне уже привел дочку, когда я уже был с сложившимся психиатром, психотерапевтом. Так что вы говорите, нельзя безразличие. Можно. Нужна правда просто. Вот я отношусь, понимаете, я отношусь к женщине безразлично. Но я же ей не враг, я же когда отношусь безразлично, я все равно буду делать полезное, слышно, да, то, что я могу. Но при этом не будет ожидания, что она ко мне будет хорошо относиться, не будет обид, будет просто сотрудничество. Но если случилось, что я отношусь к человеку так, что у меня есть к нему отношение, ну есть, и значит мне повезло. Значит,
это вот то, что называется, есть некий расчет. То есть, ну, расчет, вот, ну, вот, а зачем-то же она вам нужна, эта женщина, я имею в виду, ну,
почему-то
да, с ней общаетесь. То есть,
давайте берем женщину, возьмем мужчину.
Да, да, да. То есть, есть некий расчет определенный, да, совершенно четкие и понятные правила, я с ним общаюсь. Значит, получаю, что у меня, он, соответственно,
сейчас
со мной общается.
Сейчас вы ставили слово, заранее напрягающий расчет. Разумность простая. То есть мы что-то вместе делаем. Мы сейчас со Светой вместе делаем передачу. Да? Здесь был Миша, он заболел. Значит, естественно, что в этой передаче надо сотрудничать, не любить друг друга. Света, вы нас уже любите?
Нет,
Света еще пока не любит. И вообще,
но ведь мы могли бы сказать, что Миша-то нас разлюбил, бросил, хочу заметить, да?
Да бросил, ладно, он простудился. Вот. Но можно, вот если эта же тема, вот нам нужна эффективная работа. Если я эффективно работаю, Света эффективно, и мы делаем общее дело, ну, наверное, это нас сблизит, а не разобщит. Надо делать дело. Вот. А любовь – это что-то, что случается, чем везет. Поэтому, Вадим, можно безразлично относиться. Надо просто смотреть, как ты, ну что есть, не играй. Есть еще вторая вещь. Если мы выдумаем, что мы добрые, мы крысимся, обидимся на весь мир. Потому что так легко решить, ведь путает намерение с результатами. А если мы себе отдаем отчет в том, что, ну, неизвестно, кем мы, когда мы будем помирать, люди выяснят, скажут нам или нашим близким, были мы добрые или были мы недобрые, кто про себя чего знает.
Да. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 341-1106. 341-1106.
Ну, посмотрите, звоните, пожалуйста, посмотрите, сколько ассоциаций вызвал звонок человека, который вроде бы говорит совершенно очевидную вещь, что учитель, ну, должен заниматься учениками, она хотела сказать, а сказала любить. Ну вот, а из этого смотрите, сколько ассоциаций, сколько вопросов, сколько вот...
Так, это ведь звучит, ну, вроде бы слух не режет. Что? Вот вроде бы, но что учитель должен любить детей.
У меня режет.
Понятно. Да,
знаете, вот я вот с этим должен любить, должен чувствовать, должен хотеть. У меня есть глава в книжке, по-моему, в «Исцелении эгоизмом», «Я хочу хотеть ее хотеть». Такая вот реплика закрученная, которая делает... Вот делает отношения почти невозможными.
Да, помните, был такой фильм, не помню, как он называется, но он такой подростковый, когда мальчик там встает и говорит, ну, что такое счастье? Счастье – это когда меня понимают. Вроде бы, а какая формула счастья? Да, у нас... Так, у нас есть звонок.
Сейчас, не забудьте, пожалуйста, вопрос про счастье. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Львович, это... Ирина Валентиновна.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Ирина Валентиновна, вы менеджер, я правильно помню?
Я консультант справочной службы.
Понятно. Да,
мне 27 лет.
Да. И у вас образование?
Бухгалтер-экономист.
Да, высшее.
Нет, специальное.
Специальное, среднее, да. Слушаю вас, Ирина Валентиновна. Чего звоните? Вы нам звонили позапрошлую передачу, по-моему.
Да.
Угу.
Ну вот по поводу вот вопроса не люблю.
Кого вы не любите, меня или Вадима? Вообще, почему у нас?
Вы не определились, Ирина Валентиновна?
Да, я слушаю.
Ну вот у меня как бы, как у всех, есть две бабушки, а отношения разные.
Вы знаете, не как у всех. У меня было две бабушки и два дедушки, а теперь их нет в живых, а у вас есть. Да-да.
Да. Но отношения разные. И получается, что к одной
ваша
бабушке...
к ним или их к вам?
Мое к ним.
Да.
К одной бабушке я ближе отношусь, к бабушке по отцу, а к бабушке по матери...
То есть одну вы чувствуете роднее?
Да.
Да.
А та, которая...
Вы не надо
по
сейчас
матери...
признаваться, кого вы любите, кого не любите, поставьте вопрос.
Ну вот, я, с одной стороны, у меня и мама меня обвиняет, то, что ее маму я не люблю. Mm-hmm. Она говорит, ты вот... как бы так относишься, очень зло, сердито, и получается как бы выбор. Вроде нельзя не любить, потому что бабушка, ты должен как бы бабушку любить, она же бабушка твоя.
Я правильно услышал, что уже весь вопрос задан?
Ну да, вот.
У меня вопросы. Ирина Валентиновна, может быть, вы неверно слышите, может быть, мама хочет, чтобы вы были с бабушкой бережны. Посмотрите, пожалуйста, ведь если я должен... Ой, мама... Если я должен кого-то любить, то это для меня насилие,
и мне этого не хочется. И тогда я изо всех сил стараюсь и становлюсь все агрессивнее, агрессивнее, агрессивнее. Слышите, да? Мне кажется, что из-за того, что вы себя заставляете любить, вместо того, чтобы решать просто конкретные вопросы помощи, внимания, вежливости, заботы, вот вы в результате взвинчиваетесь, сердитесь. И чем... Вы знаете, мне было 19 лет, мама складывала руки вот так вот в замочек и смотрела на меня с такой укоризной, как будто я уже в какую-то шайку попал. Вот. И еще не начинал меня даже укорять в чем-то, а я уже начинал заранее вести себя агрессивно, из меня что-то перло, непонятно чего. Я начинал вести себя, как будто... Мне самому, я сам себя сдерживал, мне хотелось быть лучше, я маму люблю и прочее, но вот этот ее укоризненный жест, и что-то из меня рвалось. Слышите, да? Вот когда я догадался, что речь в том, что я жду, что мама будет, как раньше была, ясновидящей, и не будет мне вот меня обвинять в чем-то, в чем я не виноват, когда я понял... Ну, пришло какое-то облегчение, я просто с мамой стал разговаривать. Хотя с мамой это было труднее, чем с кем бы то ни было, потому что уже очень большая привычка, что мама тебя понимает. Ирина Валентиновна, я понятно разговариваю? Сейчас.
Да.
Так вот, мне кажется, что надо сместить акценты. Может быть, речь идет о том, что, что вы с мамой отстаиваете право на то, чтобы меньше любить бабушку. А в самом деле мы... С одной роднее, с другой другой. Все отношения очень разные. У меня бабуля одна, хотя бабушки две. Слышите, да? Вот. Я люблю маму своей жены, ну, не потому что я ее заставлял себя любить, а потому что как-то так, ну, вот сложилось, что это родные люди. Слышите, да?
Вот, да, мне даже...
Да-да.
Был такой этап, когда я была маленькая.
Да.
Когда я приезжала той бабушке, которая далеко живет, к маминой маме, она как бы, ну, все для меня, и варенье, и пряники, вот. А когда я приезжала к папиной бабушке, не было такого большого внимания, я просто как бы жила у них, также они в деревне, также просто работала вместе с ними, она меня ругала часто там.
Я правильно понимаю, что она вам ближе?
И она ближе, да.
Ну,
и
понятно, вот тут... чувствуешь, вот смотрите, это все к тому же разговору. Один человек изо всех сил старается сделать тебе полезные дела, а ждет за это любви. А другой человек просто с собой дела-то делает, и ничего от тебя не ждет. И тогда ты свободно тянешься к нему. Общение – это умение установить дистанцию. Это умение быть чуть дальше, чем тебе хочется. Если женщина мне себя навязывает, то как бы я с ней ни играл, она мне уже в тягость. Если мужчина вам себя навязывает, то как бы он... там, плащи в грязь, сирень вазами, он вам в тягость. Я понятно говорю, да?
Да.
Вот если мы находимся друг от друга чуть дальше, чем хочется, то у нас, с одной стороны, есть свобода уйти, выбор, а с другой стороны, нас больше тянет друг к дружке. Так вот, всюду, где нам приказывают... Ну, сегодня сижу в кабинете, одна женщина пришла, очень явно желаю понравиться. Вот она показывает, какой у нее разрез, какой у нее вырез и прочее. Вот как будто указатели поставил, куда мне смотреть. А я хочу смотреть, куда я хочу, а не туда, куда мне показывают. Так вот, из-за того, что себе навязываешь чувства, оно чрезвычайно затруднено, и его проявление, даже если они, даже если эти чувства есть. И когда человек за услуги ждет любви, то он получает в лучшем случае услуги и... Никто не любит быть должником, не любит быть обязанным. И когда человек тебя обязывает, он отталкивает. Там ошиблись в поведении люди. Ну и что? Ну, а вам-то из этого выходить? Вы ничего ведь против бабушки не имеете. И тогда, если бы от вас требовалось просто заботиться, не требовалось бы чувств, то было бы все в порядке. Вот, вы знаете, в разном настроении приходишь на работу. Если я буду от себя требовать любви к своим пациентам и клиентам, слышите, да, то ну, это будет барьером между мной и ими. А так я занят своим настроением, а делаю необходимые дела. В результате сотрудничества складываются отношения. Причем в отношениях участвуют оба, и человек с тобой как-то существует и ты. Лучший способ довести человека до нормального. Вот скажи, возьми себя в руки или успокойся. Это лучший способ довести человека до нормального совершенно состояния бешенства. Так вот, чувства себе нельзя навязывать. Управляйте делами. Я внятен, да, Ирина Валентиновна?
Да, да.
И не надо на себя лапшу на уши вешать. Надо понимать, что к бабушкам вы привязаны в соответствии с тем, как в детстве построили они отношения, как вы. И если делают ошибки мама, ну зачем? Вы еще играете в честность. Вы маме начинаете говорить правду, что вы ее любите, или что вы ее не любите, или что вы имеете право. Но не надо, вы же любите маму. И вы хотите, чтобы бабушка и ее мама была жива. Ну и берегите. Угу.
Ну вот и с мамой, получается, тоже надо такие же отношения. То есть вроде когда они...
Ну вот смотрите, пока...
Не хочется человек... показывать отношения
да,
свое.
Да, вы не показываете. Да. Вы не показываете. Ведь... Ну как, вот есть какое-то свое первое чувство. Вы, как ребенок, хотите, чтобы старшие вам разрешили. Вот разрешили так, разрешили сяк. А уже вы попробуйте определиться сами, грешно, как вы относитесь, и попробуйте не обнаруживаться. Вот ко мне в кабинет приходят люди, я веду себя, ну, у меня есть репутация жесткого доктора, и я веду себя так, чтобы ожидания, что я буду вести себя понятным и наглядным образом, и ласково, чтобы эти ожидания как-то пропали, чтобы мы могли заново строить отношения. И это легче, чем если... Человек придет, я ему подсюсюкну, а потом он будет разочарован, что это неправда. Угу. Так да. Что берите на себя ответственность, не обязательно быть понятной. И не только себе, но и другим. Мы можем прерваться на этой ноте. Ирина, вот
да, такой да, вопрос слушаю. У меня мама сейчас уехала как раз далеко туда.
Далеко туда вот. Это куда?
На Дальний Восток, к своей маме.
Угу. А где это на Дальнем Востоке?
Читинская область.
Ага, ой, здорово.
Приезжаю.
Да, почти Китай.
Вот. Приехала и заболела там.
Да.
Ну, а папа с ней общается, мне почему-то не хочется звонить. Хотя я чувствую, что вот она уехала как бы именно для того, чтобы почувствовать расстояние, чтобы как бы соскучиться.
Вы очень умные, все знаете, кто для чего и прочее. У меня...
Я так чувствую просто, да, что она хочет, чтобы я позвонила.
Да, у меня вопрос. Вы жениться на маме будете?
Нет.
Ну, а тогда оставьте эмоциональные отношения с мамой и папе, а маме звоните просто потому, что, ну как, ну вот я был маленький, мы к бабушке с дедушкой ходили по субботам, просто потому, что вот был такой день, когда надо было пойти к бабушке. Я писал письма дедушке и бабушке, иногда перековеркивая вот слова, но я писал, потому что вот просто учился как-то вести себя соответственно, ну, правилам. А потом какие-то отношения у меня разные с бабушками. Слышите, да? Попробуйте, ну, ведь если от вас не требуется, знаете, вот берешь открытку перед 8 марта и думаешь, как написать? Дорогая. Нет, неправильно. Милая. Нет, неправильно. Ой, родная, нет, уважаемая. Я знаю людей, которые так сидят над открыткой и не придумают, как написать уважаемый или глубоко уважаемый, и в результате никому ничего не послали. Слышите, да?
Да.
Так вот, они требуют от себя искренности в том чувстве, которое они переживают в момент писания. Да, они же хотят поздравить, ну и поздравьте, можно всех одним текстом, если у тебя нет на этот момент фантазии. А маме надо позвонить. Есть, мне кажется, позвонить просто, что мама хочет звонка, а вы хотите ей здоровья. Ага, не надо ее воспитывать, ее повоспитывает папа. Ее папа. Не ваш папа, а ее папа ее повоспитывает. Угу.
Да.
Да. То есть от вас требуется не эмоция, от вас требуется дело. Вот дело полезное для мамы, услышать ваш голос, ей полезно. Угу.
Да.
Вот, и при этом не разливайтесь в чувствах, но и не рассказывайте, ах, мама, я не хотела тебе звонить, я такая честная. На стол мы не подаем редиску с ботвой. Мы ее отмываем, очищаем, подаем только то, что уже съедобно. Вот все наши мысли, они остаются как мусор нам, а наружу мы выдаем то, что хотим выдать. Большинство людей неряшливы в этом плане. И на... Это самое. Большинство людей... неряшливы в этом плане, и про них все видно. Они такие честные, честно показывают, как они любят, как они ненавидят. А в самом деле это просто неряшливо. Угу? Детское.
Угу.
Всего вам доброго, Ирина Владимировна.
Спасибо, Михаил
Владимирович.
До свидания.
Всего доброго. Ой, смотрите, сколько вопросов.
Это потрясающий пример. Я прекрасно понимаю эту бабушку, которая живет далеко. К ней раз в год приводит внучку, она хочет отдать ей все пропущенные праздники, закормить до смерти конфетами, вареньем и такое прочее. Результат? Ну, вот.
Значит, секундочку. Все-таки ребенок, он обычно чуток. И там есть две вещи. Бабушка хочет, ну, простите, моя бабушка, я сижу, занимаюсь, готовлюсь к экзаменам. Она мне говорит, молочка попьешь, я у бабушки в это время в городе. Ох уж это мне молоко, эти хлопоты и заботы, как я злился, я же не животное. Потом мне этого очень не хватало. Так вот, нет. Значит, одно дело, когда это... Ты понимаешь, что это излишнее, но ты понимаешь, что это рождено любовью. Спасибо. Нам можно звонить 341-1106. Осталось еще целых 10 минут. Так вот, можно... И можно отсеять то, что здесь избыточно. Слышите? А есть ситуация, когда лыка в строку, когда... Бабушка заботится не потому, что она там далеко, а когда бабушка хочет заставить себя любить. Это ведь очень частая ситуация. Это, Вадим,
угу.
Вот разошлись родители. Тот, с кем остался, тот, кто остался без ребенка, он встречается с ребенком, и он пытается очень часто этого ребенка подкупить. Слышно, да? Этого нельзя делать, он теряет ребенка. То же самое вот в драке между родителями. Один из родителей пытается. Это очень часто. Мы пытаемся полезными вещами получить сердце. А это невозможно. Так вот, судя по тому, что говорит девочка, там были такие штрихи, где бабушка, чувствуя, ну как-то, отстраненность, пыталась добиться любви через варенье. Ну, простите, вот примеры. Мишка должен был родиться в мае. Я уехал в командировку. Мне было сказано, лучше вот сейчас на 5 дней, чем потом на 3 недели. У меня был такой выбор. И я спрашиваю, может, на всякий случай к маме отвезу? Нет. Может быть, нет. Ну вот, а я уехал, жена поморила тараканов и родила Мишку. Я приезжаю, дома заперто, я злой. Я бегу там туда, мне говорят, у тебя сын. Ну, как обманули, я не был готов. Я там, Машка рожалась, я на ветке сидел напротив, а здесь я не был готов. Но и когда мне показали, кулек, ну и кулек в окошко там. Меня больше интересовало, даже вот девочка там 15-летняя родила. Меня потом звали, чтобы я лекцию в школу прочел, что надо девочек за ноги трогать. А маме 37 год, бабушке. Она говорит, что я в 16 родила. Так вот, и... Это ведь нужна какая-то внутренняя, какое-то внутреннее доверие к себе. Я первое время никак не требовал от себя никаких, я уже был взрослый, никаких чувств к Мишке. И вот так, видите, какой-то незнакомый человек тут, ну ведь не прошло и полгода, а этот человек себя влюбил и на всю жизнь. Понятно, да? То есть вот есть какие-то чувства, можно быть безразличным, делай полезное, помогай, еще что-то. Надо доверять себе, вот это вот. Надо любить это не так. И мы хотели бы, чтобы вы выполняли определенные обязанности по отношению к нам, моему ученику. Но никто на свете, мы ведем речь об эмоциях, да? Никто на свете не выполняет своих обязанностей. Ты хочешь, чтобы ребенком твоим занимались? Но сумей так поставить ситуацию, чтобы ребенка взяли под защиту даже от тебя самого. Но я помню таким образом, я... работал с 8 до 5 вечера, иногда поздно забирал сына из детсада, мы жили вдвоем в первом браке. Ну так вот, когда на него пожаловались, я при воспитателях так его наказал или отругал, или еще что-то, что больше мне никогда не жаловались, что они все от меня берегли, от жестокого папы, но все были влюблены в этого мальчишку, и он к ним тянулся. Наша забота. Нас не должны любить женщины. Нам нужно быть любимыми. Нас не должны любить мужчины, если мы женщины. Должны это уметь. И вот сегодня в кругу сидят те, кто просят,
сидят те, кто уже обиделся, я уже и не прошу, вы все равно ко мне невнимательны, все невнимательны. И сидят две-три женщины, которые ничего не просят. Но они светятся, они просто обаятельны. Они в соответствии с собственным состоянием, состоянием разным, спокойствием. Но ты, от тебя ничего не требуется, и ты относишься к ним. Ты можешь с ними не соглашаться, они могут не так себя вести. Но одну из этих женщин я сердит за то, что она что-то вроде неверно себя ведет. Но она настолько обаятельна, что невозможно, не, она не пристает. Она вызывает чувства. Нам нельзя сказать нашим слушателям, значит так, уважаемые, вы должны любить нашу передачу. Вы должны интересоваться нашей передачей и звонить беспрерывно. Должны. Нам нужно так вести передачу, чтобы она настолько занимала слушателей, что они боялись нас перебить. Или чтобы мы умели так расставить вопросы, чтобы в нужный
нельзя
момент...
Нельзя было не позвонить.
Да, чтобы нельзя было не позвонить. Мы должны уметь это вызвать. Хотя это достаточно трудно, проще сказать. Ой, нелюбимый, нелюбимый, нелюбимушка моя. Помните этот напев? Проще сказать, не любишь ты меня, бедного. Вот помру, тады, тогда ты будешь ценить. Вот-вот, памятник себе воздвигни, рукотворный. Ну вот, насколько времени до конца? Нам можно звонить 341-1106.
Ну, у нас примерно 5 минут, наверное, осталось.
Вадим, какое 4. У вас настроение, поясни? Да, вы знаете, какой-то пустячок, а приятный. Еду медленно, как в пробке. Забавная вещь. Машина передо мной остановилась, от меня несколько сердце царкнет. Оказывается, машина пропускает молодого человека. За рулем сидит мужчина. Пускает молодого человека. Молодой человек прошел и кивнул тому водителю с благодарностью. Я не знаю, чего мне стало радостно. Человек почему-то поблагодарил. Ну, тот стронулся, поехал. Я вдруг вспомнил, что у нас, когда мы вот на Артемскую въезжаем, там достаточно сейчас частое движение, но рядом негде ходить по тротуарам, там же и люди идут. Я проезжаю очень аккуратно, чтобы не задавить, а у меня приоткрыто окно, и человек чертыхается, ездит тут. Он идет по проезжей дороге, ездит тут, и почему-то как-то грустно становится, настроение портится. Ведь мне ничего от того, что этот человек там за окном чертыхается. Я от него отгорожен. Окошко я открыл случайно. Вот. От того человека, который другому поклонился, тоже ничего. А все-таки почему-то вот мы, нам очень важно таким образом, вот я не люблю вот так это осуществлять, чтобы вокруг было празднично. И тогда люди нам улыбаются, и нам почему-то хорошо. А когда мы от всех требуем людьми любви с обиженным видом, что нас недолюбили, всем плохо. И нам, извините, пожалуйста, извините, это не эфирное слово. Вообще...
Эфирное,
да. Хрен редкий не слаще. Вот. И нам скверно, и другим с нами скверно. Я думаю, что вот одно из проявлений просто заботы о себе или культуры. Когда ты утром просыпаешься, и прежде чем на всех окреситься, вот, вначале там... Вот, помните эту историю, когда я копилку поставил, что если утром улыбнешься, значит, туда бросаешь деньги.
Я думал, вынуться туда.
Нет, как только улыбнешься, бросаешь деньги в копилку. Все старались не улыбаться. Вот посмотрите, Света сейчас только об этом подумала, сидела хмурая, все заулыбалась. Так вот, у меня все начали улыбаться. Утром же тревожно. Вот я думаю, что как только мы приходим на люди, нам стоит посмотреть, что мы несем. Нам надо вначале как-то собраться с собой, очистить, сообразить, что другие нам не должны. Что если у нас там что-то, гвоздь в ботинке, ну при чем же тут окружающие? У нас сколько осталось до песни? Ой, да. Но у нас, значит, мало времени осталось до песни, поэтому я не могу уже сказать, звоните. Вот, 341, тем не менее, 1106. Ну, вот так, Вадим.
Ну, как-то мы тему вот по поводу вот этой фразы, что счастье – это когда меня понимают.
Ага.
Ведь вот. Эта вот девочка, которая нам позвонила, ну, я почему-то мне девочка, кажется, вот Ирина Валентиновна, несмотря на то, что она просит Ирину Валентиновну, ну, как-то вот у меня такое ощущение, что все-таки как будто вот мало лет. Ну, вот.
Одна минута осталась, да, и поэтому мне очень хочется сказать, что счастье, когда тебя понимают,
возникает тогда, когда я никого не понимаю, мне кажется, что они меня не понимают. Как только я научаюсь быть внимательным, понимать кого-то, то я начинаю чувствовать, кто на это откликается. У нас уже больше не осталось времени. Спасибо за звонки. Спасибо, Галина Александровна, Ирина Валентиновна. Всего вам доброго. Ирина Валентиновна, смотрите, Вадим вас принял за маленькую, молоденькую девочку. Это тоже как-то к нам приятно. Доброй вам недели, весны. Ну вот, и меньше колдовин на дорогах.
До свидания.
До свидания.
А ну, отдай мой каменный топор, и шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сиди вон и поддерживай я хоть. Выгадывать не смей на мелочах, не обошляй семейный наш уклад. Не убрано пещеры и очаг, разбаловалась ты, матриархат. Придержи свое мнение, я глава и мужчина я. Соблюдай отношения первобытно-общинные. За мамонта убьют, поднимут бой, начнут добычу пор. Я не могу весь век сидеть с тобой, мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне, смотри, еще не выйди холой к ним. Век каменный не достать ко мне, эх, мне стыдно перед племенем моим. Пять душ он мне, наверное, разобрался бы с вами, но дела мои скверные, потому монахами я. Все твоя проклятая родня, мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня, нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-то пристает, не клевещи на наш молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что, глядишь, тебе пока не бьют, отдай топор, добром тебе прошу, и шкуры где ведь люди засмеют, до трех считаю после за душу.